Ничего себе. Я, конечно, подозревал, что ты не так прост, как кажется, но не настолько же. Умею, да. Собственно, я почему вспомнил? Этому ритуалу я научился, собирая крупицы информации из разных книг, именно так, как только что рассказывал. И все у меня прекрасно получилось, если не принимать во внимание тот факт, что я рассчитывал вернуть мертвецов к настоящей жизни, а получил просто трупы, способные шевелиться и издавать звуки. Для меня это была катастрофа. Но ритуал я восстановил и воспроизвел правильно. Сейчас только это и важно. «Да уж», — вздохнул Чифа, — «а ты, небось, хотел победить смерть?» «Очень хорошо тебя понимаю. Все мы через это проходим. Очень важный, на мой взгляд, этап развития. Непобедимый противник – наилучшая мотивация для бесконечного самосовершенствования. А смерть и есть самый непобедимый противник». «Строго говоря, этот противник имеется у каждого живого человека», – заметил я. «Не надо представлять собой нечто исключительное, чтобы осознать собственную смертность. И вполне естественно для человека испытывать по этому поводу, скажем так, некоторое недовольство. Зато надо представлять собой нечто исключительное, чтобы противостоять смерти. Не бояться ее, не грустить, размышляя о неизбежности, не испытывать по этому поводу некоторое недовольство, как ты остроумно заметил, а деятельно ей противоборствовать. Это очень важный опыт, сэр Шурф. Даже поражение в такой битве стоит нескольких дюжин побед. В данном случае важно, что битва имела место. Этого достаточно». «Спасибо», — сказал я. «До сих пор я смотрел на это дело иначе. Думал, тут нечем гордиться, принял желаемое за действительное, потратил несколько лет на погоню за бессмысленным и бесполезным знанием, наломал дров, еще и лиса убил, дурак».
«Какого лиса?»
«Обыкновенного, серебристого лиса, вашего тезку. Он жил со мной с детства, был совсем ручной, вернее, не ручной, а настоящий друг. Прекрасно понимал безмолвную речь. Неважно. Я его убил, чтобы оживить. Просто больше никого не оказалось под рукой, и в любом случае я был уверен, что это ненадолго. А потом оказалось, что жизни в этом вяло передвигающемся трупе не больше, чем в обгоревшем полене. Честно говоря, это меня подкосило».
«Понимаю», — кивнул Чифа.
«Тут, конечно, ничего не попишешь, что сделано, то сделано. Но теперь ты просто обязан победить смерть. Не можешь, а именно обязан». Я адресовал ему вопросительный взгляд. Дескать, в принципе, никаких возражений, но причинно-следственной связи не улавливаю. «Вопрос цены», — он пожал плечами. «Всего лишь вопрос цены. Когда оплачиваешь свое участие в битве чужими жизнями, победа становится твоим долгом. Священной обязанностью. Это сродни фундаментальному правилу охотников. Просто так жизнь не отнимают. Если убил зверя, съешь его мясо, сшей одежду из шкуры или продай добычу тому, кто в ней нуждается. Это нормально. Но убить живое существо и выбросить труп в болото, не использовав мясо и шкуру по назначению, преступление против самой жизни. Рано или поздно она с тобой поквитается. Это понятно?»
«Пожалуй».
«Очень хорошо. Теперь смотри. Ты убил лиса ради дела, которое расценивал как важную часть своей битвы со смертью, правильно? Если после этого ты просто помрешь как дурак в трактирной или драке, в королевской тюрьме или 200 лет спустя в собственной стариковской постели, я хочу сказать, если твоя битва со смертью будет проиграна, считай, ты выбросил труп своего приятеля в болото. Зато, если ты каким-то, даже мне пока непонятным образом, победишь смерть, бессмертие станет вашим общим достоянием. Я не обещаю, что в один прекрасный день этот лис выскочит из кустов и заберется к тебе на колени, но и так может случиться, потому что с человеком, выигравшим главную битву своей жизни, может случиться вообще все, что угодно. Никогда прежде я не думал, что можно стать счастливым только потому, что какой-то человек произносит вслух некоторые слова, складывая их в определенном порядке. Оказалось, бывает и так. Я слушал китарицы и не плакал от счастья только потому, что Ни тогда, ни прежде, ни потом, вообще никогда, не был человеком, способным заплакать от счастья. Но только поэтому. Та же самая история с этими грешными перчатками, задумчиво добавил Чифа. Отнял ради них две жизни, все. Будь добр, в лепешку расшибись, но перчатки сделай и используй. Кстати, еще и поэтому я не могу допустить, чтобы мир рухнул. Такое количество народу ради этого перебил. Я и чисел-то таких не знаю. Мои обязательства, как видишь, куда серьезнее, чем твои.
Ну, как я понимаю, в скором времени это будут наши общие обязательства.
Мне очень нравится твой подход к делу, коллега. Знал бы, как приятно иметь с тобой дело, давным-давно прибрал бы тебя к рукам.
Думаю, мне следует отправиться прямо сейчас, сказал я. Не знаю, что творится в отцовском доме, давно не интересовался. Возможно, сперва придется наводить там порядок. Ну и вообще, глупо терять время, когда ясно, что нужно делать.
А ничего там не творится. Я не поленился, навел справки, ну и сам поглядел. Стоит пустое здание, люди, которые за ним присматривали, разбежались кто куда, в ужасе. А вдруг тебе взбредет в голову пожить дома? Кузены твоего отца и ваше орденское начальство ждут, не дождутся известий о твоей гибели, чтобы с легким сердцем затеять имущественную тяжбу. Но, пока ты жив, они туда не сунутся. Вот они, преимущества скверной репутации.
Хорошие новости, спасибо. Значит, можно отправляться прямо туда?
Можно, только выслушай один дружеский совет на прощание.
Чифа умолк, нахмурился, немного подумал и добавил.
И имей в виду, когда я говорю совет, это значит, что уважение к тебе, да и к себе, не позволяет мне использовать слово «приказ». Да с чего бы вдруг я стал тебе приказывать? Но не хотелось бы, чтобы ты всерьез тратил время на размышления, следовать ли моим советам или поступать по-своему.